Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». Веду ее сегодня я, Кристина Горелик. И с большой гордостью хочу сегодня представить наш совместный проект. Вместе с «Свобода» запустила интерактивную карту проверок НКО и календарь судов. То есть на сайтах как Радио Свобода, свобода.org, так и на нашего партнера closetsociety.org. Да, я ничего не перепутала. Наглядно можно будет увидеть атаку властей на третий сектор. Мы подробно расскажем, какие возможности есть у этих приложений и, соответственно, у пользователей. Наши радиослушатели смогут услышать, сколько, где и какие организации подвергались проверкам со стороны властей, где и какие суды сейчас идут по России. А во второй части программы мы узнаем у членов президентского совета по правам человека о результатах сегодняшней встречи с российским президентом. Удалось ли настоять на поправках в закон об иностранных агентах, так называемый, и вообще какое настроение после этой встречи у российских правозащитников. Итак, пока вернемся к проекту. Для его реализации, как я понимаю, объединились самые разные люди из разных организаций. Григорий Охотин, вы, наверное, знаете больше по проекту ОВД-Инфо, но еще у вас огромное количество других проектов. Вот вы скажете, это вы еще и мемориал у вас, да, Гриш, и что еще?
Ну, мемориал мы недавно прикупили, небольшой проектик. Нет, на самом деле мы с Даней просто занимаемся различными проектами, которые все объединены тем, что это работа с информацией во благо общества. Или это ОВД-Инфо, мы тоже делаем вместе с Даней, это информация про политические репрессии, а вот Close Society — это информация про давление на НКО.
Ну, соответственно, вы уже практически представили Даниила Беленсона, то есть это и мемориал, и ОВД-Инфо, и теперь уже проект Close Society. И с нами еще по скайпу Константин Баранов, он не в Москве, его мы можем представить как от молодежного правозащитного движения, а также, Константин, вы делали проекты для правозащитной организации Human Rights Watch, так ли это?
Да, я помогал написать доклад как раз по преследованию гражданского общества.
Прекрасно. Наш телефон 8 800 222 12. Если будут вопросы у пользователей и слушателей, звоните, задавайте. А пока давайте пару слов непосредственно о приложениях, скажем, которые прямо сейчас все могут увидеть на двух сайтах. Сайте «Радио Свобода» и сайте проекта «Close Society». Давайте посмотрим, с кого начнем, с чего начнем. Наверное, мы начнем с большой карты и с календаря. Да, Гриш, давайте с вас, вы расскажете про карту. Даже не с того, с чего все начиналось, это мы потом, а сейчас какие возможности есть у людей. Посмотреть больше 300 организаций. На этой карте можно увидеть, что проверкам подверглись более 300 организаций. Правильно?
Ну, я думаю, что про это лучше скажет Даня, потому что, собственно, он программист, который это делал. Если мы нажмем full screen, чтобы Дане было проще рассказывать.
Ну, давайте мы перейдем на сайт партнера Close Society, нажмем full screen, да, и Даня расскажет, вот, да, и Даня расскажет о том, да, каким образом вот удалось всю эту красоту нам сделать.
Да. Хватит. Ну вот, собственно, это наша карта, но она по-прежнему, насколько я понимаю, сейчас на Радио Свободе, я с ним
остался. Нет, здесь на сайте.
Да, вот наш сайт, прекрасно. Значит, на этой карте представлены все проверки НКО, которые, о которых мы что-либо знаем. Они различаются друг другом по цвету. Вот внизу справа есть легенда.
К сожалению, что это такое легенда?
Там показывается,
окошко,
чему,
видно,
да, чему какой цвет соответствует. Соответственно, от красного, который является приостановлением как таковым вообще деятельности НКО, до иных методов давления, которые не укладываются вот, во всю эту историю.
Есть у нас, я должна заметить, что есть у нас синий цвет, когда об организации практически нет информации, но, тем не менее, когда мы знаем, что была у этой организации проверка, мы все равно ее поставили.
Да. На, собственно, на каждый маркер можно кликнуть и получить более подробную информацию.
Давайте попробуем это сделать. Вот, например, да.
Ну, вот сейчас, например, вы видите информацию об отделении комитета против пыток. И отсюда прямо можно уйти внутрь нашей базы данных. в которой представлена более обширная информация. Можно либо нажать сбоку базы данных, либо подробнее.
И вот она появляется, да, база данных.
По каждой организации мы постарались представить всю информацию, которую удалось собрать нам или нашим партнерам. Вот. Можно щелкнуть, собственно, на строчку, чтобы посмотреть информацию об организации.
И источник там тоже, откуда была получена информация о проверке, да. Кто именно, Гриш, это вот, да, к вам?
К сожалению, не про все организации мы знаем много, но...
Но источник обязательно указан.
Да, конечно, конечно. И вот если вернуться в общее представление баз данных, нажать назад, например, то вверху можно увидеть фильтры по...
На карту
типичным,
да?
Типичным статусом текущим этих организаций. То есть приостановлена ли деятельность, заведено ли административное дело. Вот, как мы видим, нам только про одну организацию пока что известно, что ее деятельность приостановлена. Это организация «Голос». Про 9 организаций мы знаем, что на них заведены административные дела. За то, что они не зарегистрировались в реестре как иностранный агент. Еще про 18 организаций мы знаем, что они получили представление с требованием зарегистрироваться в качестве иностранного агента в базе Минюста в реестре. И еще про 50 организаций мы знаем, что они получили предостережение о том, что они не зарегистрировались и должны это сделать.
Это к вопросу о том, что проверки были не массовыми, да, как говорили представители власти, что это была стандартная такая текущая деятельность. Проверялись, ну...
Нет, это вопрос, да, как мы видим, у нас здесь 13 организаций, которых проверяли именно как иностранных агентов. То есть эти проверки...
И признавались в этом сами.
Да, безусловно, были массовыми. Просто результаты, о которых нам известны в виде конкретных документов, они могут показаться не столь массовыми. То есть не всем им были выписаны эти документы. Вот.
Гриша, кому и чем вот может помочь проект, и что именно вот узнать? Как вы себе это представляете, вот когда вы начали заниматься этим проектом?
Мы говорим вообще про проект или сейчас про карту, то, что мы делаем вместе со «Свободой», карту и суды, и календарь судов?
Ну, давайте начнем с карты и календаря, а потом просто говорю, в общем,
карта,
потому что идея была общая, как я понимаю.
Карта и наша карта, и вообще карта как некоторое географическое открытие, это просто некоторый язык разговора и не более. Карта помогает увидеть нашу гигантскую родину, что у нас много НКО и что их много прессует. И это удобнее, чем таблички и базы данных, потому что ты можешь прямо прийти в свой город Новосибирск и посмотреть, сколько там каких НКО. И заодно понять распределение там вот по цветам, определить, кого насколько жестко прессует. И можно еще посмотреть, какие органы, собственно, этим занимаются. МВД, ФСБ, прокуратура и так далее. Зачем нужна информация, мы не задаемся таким вопросом. Каждый ее использует и может использовать по-разному. Журналисты для информирования своих читателей, аналитики для одних целей, правозащитники для собственного понимания ситуации и так далее. Наша идеология в том, что мы внеоценочно просто собираем данные и предоставляем их в разных удобных видах
вот
для людей.
Я согласна, что она
и такая же идеология
полезна,
как бы у календаря, который «Свобода» в большей степени, чем мы делаем. О собственной интенции, почему мы это делаем, я думаю, Костя мог бы рассказать со своих позиций,
да,
потому что этот проект ИАИ «Закрытое общество» — это проект разных организаций, мемориала, международного правозащитного, молодежного правозащитного движения и Центра оперативного реагирования. И вот с этим новым стартом, новыми приложениями присоединяется наш новый любимый партнер «Свобода». Костя.
И я еще, Костю, попрошу дополнить все-таки, может быть, какую-то аналитику вы тоже дадите. И почему вы присоединились к проекту? Вот для вас что этот проект значит?
Да, хорошо. Меня слышно сейчас, да?
Да, слышно.
Ну, на самом деле, когда где-то в марте мы все увидели, что началась большая волна проверок некоммерческих организаций, вот там со стороны органов прокуратуры, к которым там в разных комбинациях подключались другие контролирующие органы. Разные организации, разные активисты пытались следить за происходящим и как-то это фиксировать. И ну, поначалу, в общем-то, для этого не нужны были какие-то специальные средства, специальные, не знаю, программные какие-то продукты, вот. Но в какой-то момент я просто это тоже делал, ну, просто по своей деятельности, по работе, отслеживал все, старался. Вот. И когда пошел огромный просто вал, когда стало понятно, что под проверку попали сотни организаций, в этой во всей информации люди просто начали тонуть. И ее стало очень сложно отслеживать и очень сложно фиксировать. В какой-то момент мы просто не запрягнулись.
Создать, да, этот проект?
Да. И тогда просто с разных сторон начали звучать как бы голоса о том, что вот нужно нужна какая-то общая база данных, какой-то вот общий ресурс, и это все будет аккумулироваться. И когда, в общем-то, вот там Гриша и Даня к нам вышли с такой идеей, да, они хотят по аналогии со своими предыдущими проектами, да, с УВД, сделать такую вот базу проверок, это как раз оказалось вот тем самым решением, которое вот, было очень-очень долгожданным и востребованным. По поводу того, что мы сейчас видим, ну, я, может быть, даже чуть больше буду говорить про саму базу, потому что это такой фундамент, основа, вот, без которой карта, как сегодня представляем, вряд ли была бы возможной. Ну и просто я как больше всего с базой работаю. Как человек, который по-прежнему туда вносит все обновления, а тут сейчас происходит настоящий момент. Вот как раз-таки где-то месяц назад, если не ошибаюсь, и может быть чуть больше, когда Генеральная прокуратура решила наконец-то дать обществу какую-то информацию о том, что на самом деле происходило, был отчет генерального прокурора перед Советом Федерации, перед президентом, потом прокуратура там еще перед Советом при президенте отдельно отчитывалась. Они озвучили свои цифры, да, свои данные о том, сколько организаций они проверили, сколько чего они там, каких санкций вынесли. И поскольку у нас уже
была... отдельная передача, кстати, на этот счет, да, после выступления Чайки.
Вот, короче говоря, поскольку у нас уже были подбиты на тот момент, в общем-то, в целом наши данные, о которых мы с уверенностью говорим, что они не полные, потому что далеко не все организации там сообщают прессе или сообщают коллегам о том, что их проверяли, или сообщают, но просят не публиковать эту информацию, такие случаи тоже есть. Вот, мы получили возможность сравнить вот наши данные с данными прокуратуры. И то, что мы увидели, прокуратура озвучила цифру 22 организации, которые, как можно понять из контекста, это сумма двух категорий административных дел со штрафами, да, которые уже как бы самая крайняя такая степень, что организация должна была, по мнению прокуратуры, давно зарегистрироваться с самого момента вступления закона в силу, как иностранный агент, но этого не сделала, а теперь должна расплачиваться рублем. И второй категории представлений, вот прокуратура озвучила, что эти две категории в сумме дают 22. Вот. А самое интересное, что по нашим данным эта сумма больше. Там получается 23 или 24 организации, сейчас точно не скажу, которые вот, должны в эти категории попасть. Чем это разночтение объясняется, непонятно. Можно предположить, что прокуратуры данные менее полные, чем у нас. А вторая цифра, которую они озвучили, это предостережение. Как раз самая такая мягкая форма воздействия, когда, ну, условно говоря, такой намек со стороны прокуратуры, что они зарегистрировались, и вы иностранными агентами, на всякий случай. Вот. И вот этих предостережений, по словам генпрокурора, они вынесли 193. Вот. У нас, конечно, совсем не полные данные по ним, у нас около 50, но вот мы примерно понимаем степень неполноты. Мы где-то вот там четвертую часть охватили. Вот, собственно, можно смотреть по статистике. А то, что касается могу тоже молчать, что называется, что касается комментариев про массовость, не массовость проверок и того, насколько это нормальная или ненормальная ситуация. Ну, как бы для начала прокуратура вообще не должна, в общем-то, в сплошном порядке или по какой-то выборке проверять некоммерческие организации. Это не относится к ее полномочиям, и для этого есть Министерство юстиции, там свои специалисты, свой порядок проведения проверок и так далее. А прокуратура может это делать только если к ним поступает обращение. Вот у них есть обращение о том, что вот эта организация предположительно нарушает законодательство. И она может по этому поводу начать проверку. Поэтому какой-то такой вот кампания проверок со стороны прокуратуры всех очень, в общем-то, удивила. И была масса попыток, они продолжают до сих пор эту кампанию отжаловать и вообще ставить вопрос, чтобы прокуратура сама нарушала закон в ходе проверок.
Ньюс пока что же не имеет права этого делать, насколько я понимаю.
Давайте, кстати, ну, вот, да, что касается, вот, Костя упомянул про ведомство, давайте вернемся к карте. Я хочу показать, как на карте выглядят, вот, пожалуйста, ведомства. То есть вы можете, пользователи, которые заходят к нам на сайт, могут нажать на
по конкретному
ведомству. И тут сразу же можно увидеть, что, например, проверки проводили прокуратура, Минюст, МВД, МЧС, ФМС, ФНС, ФСБ, ФТС, это что, транспортное, да, наверное? Это что это?
Чуть ли не фитосанитарное.
Это таможенное.
Да. И ОБЭП, и Роскомнадзор, и Роспотребнадзор, это я для наших слушателей говорю, у кого нет сейчас возможности. МВД. Зайти на сайты наши и посмотреть. Вот, проверяли вот просто все. Я бы даже добавила, кому не лень, но это что касается карты. И вот Костя упомянул про судебное заседание. Давайте мы покажем календарь интерактивный, который мы тоже сделали. Это что касается судебных заседаний. Вот у нас есть такой календарь. И дело в том, что в сентябре будет достаточно много судебных заседаний. Вот прямо, например, вот сегодня, 4 сентября, судебное заседание у трех организаций. Это Фонд защиты прав заключенных, это Горячая линия, это организации, которые расположены рядом с организацией «За права человека» Льва Пономарева, а также Пермская гражданская палата. Мы во второй части программы обязательно с ними свяжемся. У них было сегодня судебное заседание, завтра будет решение. Но все-таки хотя бы какие-то подробности мы бы у них выяснили с тем, чтобы сразу же внести в наш интерактивный календарь, потому что у нас будут обновляться, я надеюсь, очень быстро события. Все, кто заинтересованы, кто вот следит за массовыми проверками третьего сектора, могут заходить как на наш сайт, так и на Closed Society и смотреть и ближайшие судебные заседания, и карту, и для себя самому решать, насколько они были массовыми или нет, и какова судебная система у нас, потому что вот о чем мы тоже поговорим во второй части передачи. Сегодня президентский совет по правам человека встречался с российским президентом. Они должны были дать поправки, предложить президенту поправки в закон, так называемый, об иностранных агентах. Мы свяжемся обязательно с теми, кто это предлагал, и узнаем, как глава государства на это отреагировал. Вот, Данис, еще по календарю расскажи какие-то вот моменты, потому что вот мы еще не успели технически.
Да, собственно, наиболее важный момент, в котором, наверное, стоит заострить внимание, это то, что я думаю, что в ближайшем будущем мы будем вносить в этот календарь также по возможности точное время заседания судебного и, собственно, непосредственно координаты самого суда вместе с ссылкой на карту. То есть, если кто-то захочет прийти на суд, то мы постараемся дать верные временные и географические координаты.
Это очень важное дополнение.
Вот, и отдельно хотелось бы сказать, что мы показываем все наш сайт, но этот же календарь можно увидеть на сайте «Свободы».
Конечно, можно и на... Да, вот он. Видите, да, самые свежие материалы по теме.
Отдельно еще хотелось бы сказать немножко назад про карту, что если у кого-то есть желание разместить у себя на сайте эту карту, это всегда можно сделать. у карты можно взять embed-код и разместить к себе на сайт.
Да, это ж...
То же самое, в принципе, можно сделать и с календарем, но для этого лучше с нами связаться. Обратные координаты на сайте указаны.
Напоминаю, что вы смотрите программу «Человек имеет право». Веду ее сегодня я, Кристина Горелик. Мы сегодня разговариваем о совместном проекте. Это интерактивная карта проверок и календарь ближайших судебных заседаний по делам общественных организаций. Мы попробуем сейчас в ближайшее время, закончилось заседание Президентского совета по правам человека, мы пытаемся связаться с Еленой Топлевой, которая предлагала поправки в закон об иностранных агентах главе государства. Узнаем, чем все это дело закончилось, какие у нее в связи с этим настроения. Вот, потому что, что касается судебных заседаний, Костя, вы, наверное, можете подискутировать о возможностях обжалования по этому закону. И, кстати, календарь тоже может потом дать наглядную как бы, картину того, что происходит. Но вот то, что мы уже знаем по новостям, по информационным агентствам, это то, что Владимир Путин на этом заседании сказал, что не стоит драматизировать проблемы российского правосудия. Вот. И она, конечно, российская судебная система нуждается в совершенствовании, но не стоит вот, бить себя веригами и утверждать, что в России ее вообще нет.
Можно?
Костя? А, Гриш, да, конечно. Да, давайте, пока Костя еще не...
Мне просто хочется немножко вернуться к сути вещей, потому что мы так разговариваем, как будто бы все наши зрители и слушатели очень хорошо понимают, что такое НКО, что такое ФСБ, МВД, Минюст, проверка, судебное заседание.
Подозреваю, что наши слушатели понимают.
Мне хотелось бы очень вкратце просто вернуться к сути того, что происходит. Когда все это началось, закон об иностранных агентах был принят почти год назад, в ноябре. И когда начались все-таки, будем честны, массовые проверки, потому что по данным самой прокуратуры они проверили больше 1000 организаций из 2000, у которых вообще есть иностранное финансирование, то есть это 50% всех организаций, если верить их данным. Настроения были совершенно очевидно таковы, что это очень серьезная атака на гражданские организации, которая приведет, собственно, к закрытию большинства самых влиятельных организаций, и «Голоса», и «Мемориал», и «Transparency International», и «Агора», и так далее. И все, в принципе, к тому и шло. Но что-то изменилось в мае, настроение в Кремле или еще где-то, и сейчас это действительно все перешло в больше такую бюрократическую плоскость судов, затягивание судов, перенесение их на сентябрь и так далее, и так далее. И сейчас уже это не угроза непосредственно закрытия, а просто порча нам крови и постоянное замедление нашей работы, и абсолютно необоснованное, да, потому что...
Что касается Москвы, что касается регионов, они просто вынуждены заниматься судебными процессами, для того, чтобы реально работать.
Да, ровно то же самое.
И вы можете позволить работать еще.
То же самое происходит в Москве.
Они фактически просто закрываются.
И снова повторюсь, закон был принят год назад, за этот год ничего на самом деле сделано не было. Только одна организация зарегистрирована в качестве иностранных агентов, потому что прокуратура говорит про 22, это ложь, да? Иностранный агент в России один, который зарегистрировался. Нет, это организация, которая...
Это организация, которую назвали Гонго организацией, которая, да, решила открыть этот список.
Содействие развитию конкуренции в странах СНГ, это вполне хорошая организация, но она напрямую связана с федеральным антимонопольным агентством.
А что касается упоминаемой мною «Щиты меч» из Чувашии, то эта организация решила проверить, как это работает, и пошла с заявлением о том, что она хочет стать иностранным агентом, ей отказали.
Вот. И когда говорятся всякие речи от Путина или даже от СПЧ по «не надо драматизировать, закон надо поправить», это сейчас говорит и прокуратура, и СПЧ, и так далее, и так далее. Мы сейчас это еще услышим во второй части. Прежде всего, надо понять, что это вообще не закон. Да? Это не закон, а некоторый абсурд. Потому что у нас уже есть... предмет для анализа, прошло много судов, и мы видим, что в разных регионах решения совершенно разные. Где-то говорят, правозащиту мы вообще не можем считать политической деятельностью, говорит суд. Где-то говорит, нет, можем и так далее. То есть никакой правоприменительной практики за год не сложилось, проблем нам создали за год много, результат ноль. А зачем прокуратура год занималась массовыми проверками, совершенно непонятно. Соответственно, проблема снова-таки в том, что это очень опасный закон, который грозил бы нам закрытием, если бы не массовая мобилизация НКО и то, что ни одно НКО не захотело сдаться и зарегистрироваться.
Да, вот вы предупредили мой вопрос, а что же случилось в мае, по вашему мнению, почему вот как будто власти пошли на попятное, да, и вот пытались теперь заволокитить?
Я думаю, что власти сильно недооценили поддержку НКО в обществе.
Именно российские, и там, да?
То, что НКО очень сильно мобилизовались, что была хорошая юридическая позиция, хорошая защита, иск в Европейский суд по правам человека и так далее. И довольно сильное международное давление. И обороты были сбавлены. Но, по крайней мере, это то, что видится вот из момента сегодня. Но сейчас идет некоторая новая волна, уже судебная. И посмотрим, чем она кончится.
Да, мне говорят, что мы уже дозвонились. Да, слушай. А, нет, вот скинулся опять звоночек. Да, ну, будем дозваниваться, попытаемся узнать последние новости. Кстати, еще будем связываться с Пермской гражданской палатой, узнаем, все-таки, как у нее прошло судебное заседание. А про суды я все-таки возвращаюсь к разговору с Костей. Костя, вы как у нас слышите?
Слышу вас нормально.
Да, вот что касается, вот как вы можете прокомментировать слова Владимира Путина, что не надо драматизировать нашу судебную систему?
Да, судебная система на самом деле все-таки подбрасывает нам сюрпризы, как раз таки вот по всем делам, которые связаны с проверками, с всеми этими санкциями. И, ну, отчасти могу с Гришей согласиться, что судебная практика не сложилась. Но, с другой стороны, как раз она нам показывает, в общем-то, достаточно интересные грани, то, чего никто не предполагал, как это может происходить, да, с применением этого закона. Вот. Но уже несколько десятков организаций, на самом деле, с результатом проверок пошли в суды. Это можно будет, ну да, и в календарю потом увидеть. И, собственно, если хорошенько посмотреть всю информацию в нашей базе, да, там как по обжалованию тоже эти сведения есть. И что мы на настоящий момент можем увидеть? То есть практика складывается, но сложно говорить о ее единообразии. И это как раз очень серьезный аргумент для того, чтобы оспаривать закон как раз вот с юридической точки зрения неопределенным. Потому что он дает настолько вот широкое поле для интерпретации и для применения. И действительно, у нас есть так называемая там пермская аномалия, с тремя судебными делами, которые судом были прекращены, и требования прокуратуры остались без удовлетворения, то есть решения не были приняты.
Константин, тогда нам надо упомянуть и Санкт-Петербург, где да, тоже были вынесены судебные решения в пользу.
Все чуть-чуть сложнее, да, там есть дело антидискриминационного центра «Мемориал», где тоже ну, по формальным основаниям судья отказалась рассматривать дело, указав на недостатки протоколе, который прокуратура составляла, и вернула этот протокол прокуратуре. Прокуратура все безуспешно пыталась обжаловать, потом пошла с другого фланга, сейчас подала в отношении организации гражданский иск. То, что вообще, в общем-то, всех нас удивило очень сильно. Вот. И тоже еще дела двух других организаций, это ОВД организации, Выход и Фестиваль Покопок, где они уже дошли до второй инстанции, до апелляции, и по делу Выхода тоже на удивление для всех нас решения мирового суда первой инстанции были отменены, как в отношении организации, так и в отношении руководителя. С Покопок повезло меньше, и лечение по организации было оставлено в силе, но сейчас они вынуждены выплачивать этот огромный штраф в 500 тысяч рублей, которые на них положили. Тоже у нас есть еще два других вступивших в силу решения. Это ассоциация «Голос», о котором, наверное, все знают. Самое громкое первое дело судебное по закону об иностранных агентах. И менее известный ставку Центра поддержки общественных инициатив, небольшая региональная организация, которая до этого своего судебного дела, в общем-то, не была широко известна. Сейчас они имели фактически на всю страну, и они тоже со своим оставленным в силу решением стали первой ласточкой, подав сейчас жалобу в Верховный суд. на этот закон. Ну вот посмотрим, она сейчас подкреплена жалобой на нашего полномочного права человека. Посмотрим, как она будет рассматриваться.
Кстати, тогда уже не могу не упомянуть, что у нас на странице как раз есть последние новости по темам, в том числе вот и уполномоченный по правам человека. Есть подробный материал, отчет, что он подал жалобу в Конституционный суд на этот закон. И также, как я понимаю, новости свободы будут транслироваться и на сайте Close Society. Да. Так что можем будет тоже самые последние материалы свободы по общественным организациям посмотреть. Там, Гриша, а что касается вот все-таки судебных процессов? Вот Костя нам рассказал картину, что сейчас происходит с общественными организациями. В ответ на это можно сказать, ну как же, вот видите, суды у нас действительно независимы, они не под одну гребенку все работают. Решения разные, значит, вот, дескать, и судебная система нормальная, раз вот действительно очень разные процессы происходят в регионах.
Я думаю, что я очень сильно расхожусь во мнениях о российской действительности и со слушателями «Свободы», и с, вообще с традиционными правозащитниками.
Хорошо, давайте.
Я скорее склонен считать, что слова Путина отражают действительность, и драматизировать ситуацию с российской судебной системой не надо. Она ужасная, но совершенно не полностью действует под контролем администрации президента или прокуратуры. Она почти всегда действует под контролем исполнительной власти, тогда, когда на это есть указ и заказ. А то, что сейчас происходит с НКО в разных регионах по-разному, скорее всего, если еще анализировать всякие другие данные, высказывания там, депутатов и так далее, говорит о том, что заказ на тотальное преследование всех российских НКО, грубо говоря, или даже не был выпущен, или был отозван. Потому что мы видим и оправдательные суды действительно по двум мемориалам в Питере, и первым, и так далее. И одновременно мы видим очень жесткое преследование со стороны Минюста уже, ассоциацию «Голос». То есть вот на ассоциацию «Голос» заказ есть, а на солдатских матерей, допустим, этого заказа нету. Поэтому
пока.
Действительно в ситуации относительной отсутствия политического заказа судебная система выносит какие-то решения, совсем не бесспорные в большинстве случаев, но какие-то независимые свои решения. Как только появляется политический заказ, мы знаем, что происходит. Да? Принимаются те решения, которые пишутся не в суде.
Тогда я не могу не спросить вас о перспективах рассмотрения жалобы в Конституционном суде. Как вы считаете?
Конституционный суд – это совершенно отдельная история, про которую я, честно говоря, с 93-го года ничего не понимаю и особенно понимать не хочу.
Почему?
Что такое Верховный суд, я примерно понимаю, и как исполняются его там какие-то решения в судах других ассоциаций, я понимаю. Конституционный суд – это немножечко какая-то виньетка, может, Костя как-то меня поправит.
Да, мы сейчас,
Там разные тоже, там есть какой-то, во всем мире, на самом деле, суд – это место политического торга. И в Соединенных Штатах Америки тоже.
Но каким он будет, вот как вы думаете?
Я не знаю. Это все зависит от того, там, что сейчас происходит в СПЧ и так далее. В принципе, мне кажется, что если не будет каких-то новых, если не будет каких-то новых вводных, дело идет к убийству голоса, юридическому убийству голоса, и более-менее такое нивелирование всей этой ситуации с другими НКО.
То есть вы думаете, что все это вот делалось ради того, чтобы уничтожить голос как организацию?
Нет. Наши силовые исполнительные власти, конечно, ненавидят третий сектор, вообще все, что дышит свободой. И если смотреть издалека, там, с начала 2001 года, видно, что это постепенная кампания по зажиманию любой свободной деятельности, будь то коммерческая свободная деятельность, будь то некоммерческая, будь то СМИ и так далее. Закон, задел закона очень большой, размах очень большой, а удар маленький. То есть пришибли голос пока что, а всех остальных в итоге отпустили. Но это не значит, что когда ветер изменится, в декабре, например, или после Сочи, этот же закон не будет использован, чтобы всех закрыть. Юридические возможности всех закрыть по этому закону есть. Реальность такова, что пока вот год прошел, никого, в общем-то, не закрыли.
Кроме голоса, да, давайте добавим. Да. Константин, а вы как считаете перспективы рассмотрения законопроекта в Конституционном суде? Каковы?
Да, закона уже, к сожалению, действующего. как бы по этому поводу есть две точки зрения. Есть точка зрения оптимистическая, да, которая, в общем, придерживается в том числе тех, кто эту жалобу оформлял и подавал. Вот. И они очень торопились это делать, прямо скажем. Ну, наверное, рассчитывая на то, что это в том числе как-то поудержит пыл других судов, пока не будет решение КС. Есть пессимистическая точка зрения. Вот мы видели, собственно, этой весной, как тот же самый Конституционный суд посмотрел жалобу на закон о митингах, протестах, демонстрациях, да, на поправку, которая в прошлом году была принята. И, ну, такое, в общем, решение половинчатое принял. То есть закон в целом был признан соответствующим Конституции, но вот отдельные положения, такие наиболее одиозные, совсем уж неприличные, да, вот на них Конституционный суд указал, что вот их неплохо бы поправить, потому что к ним вот что-то там не совсем ладно. И я думаю, что скорее всего, с этим законом об иностранных агентах, ну, Конституционного суда следует ожидать примерно такого же вот, логического двухпартийного решения. То есть там есть нормы, которые пока не работали. Самая возмутительная, в общем-то, норма – это уголовная ответственность для руководителя организации, который должен не исполнять закон. И я думаю, что, скорее всего, эта статья там будет признана несоответствующей Конституции, будет рекомендована ее отменить. Вот, может быть, там снизят еще немножечко штрафы, как это тоже было сделано с законом о митингах. Но, в общем и целом, я думаю, что Конституционный суд в целом закон отменять не решится, признавать его неконституционным. Вот. Это, я не знаю, каким нужно быть оптимистом или идеалистом, чтобы в это верить. Вот. Мы, собственно, думали, что стоило бы подождать с подачи жалобы как раз решения там, Европейского суда или тогда бы коммуникации жалобы, там еще некоторых моментов подождать. И тогда, возможно, позиция НКО в Конституционном суде была бы более сильной. Сейчас, ну, скорее всего, мы получим вот такое вот слабенькое на новое решение.
Ну вот, кстати, что касается новостей по поводу встречи сегодняшней президентского совета по правам человека и самого президента, то вот что касается подготовки предложений к закону об иностранных агентах, то Владимир Путин предложил просто незамедлительно заняться этой самой подготовкой. Вот, какие именно предложения будут, пока мы не знаем. Я думаю, что мы еще в течение этой передачи попытаемся связаться. И
с Владимиром Путиным, надеюсь,
да,
в мае он предложил то же самое. И все поправки уже давно приготовлены разными людьми. Но самое важное,
те поправки, которые...
никакие поправки не нужны.
Он предложил выделить благотворительные организации.
Этот закон просто надо отменять, потому что он не имеет никакого отношения к регуляции деятельности НКО. Он только нагружает прокуратуру и Минюст лишней работой, а нам мешает жить. Никакой угрозы безопасности национальной России и так далее эти НКО не представляют. И как раз-таки наша карта еще очень важна тем, чтобы можно было легко увидеть, а что такое, собственно, эти российские НКО, кто они, чем они занимаются. Потому что там есть их название, чем они занимаются, их сайты.
Давайте
и так
мы
далее,
покажем,
так далее.
Да, еще раз карту, чтобы еще.
Понять, собственно, социальную суть этих организаций, насколько они важны России и насколько в буквальном смысле слова преступно им мешать, потому что Россия переживает нелегкие времена в социальном плане, да, и в экологическом, все рушится к чертям. Так. А есть люди, которые хотят в этой стране жить и помогают несчастным. Владимир Путин, Кремль, прокуратура, Минюст мешает нам жить в нашей стране и помогать нашим соотечественникам. А. Соответственно, никакие поправки не нужны, надо просто к чертям этот закон отменять.
Можно я немножко дополнить, Гриш?
Да,
это скорее к предыдущему разговору. Я хотел сказать о Совете...
А я думала, вы про Владимира Путина скажете.
Нет, я хотел сказать о Совете по правам человека, потому что в каком-то смысле...
Ну, как-то нехорошо за глаза говорить, видите, нет и не
в каком-то смысле то, что они предлагают, не так важно. Потому что сам по себе Совет не является никаким органом. Это просто некоторая группа людей, которая собирается там раз в какое-то время в администрации президента, а потом разговаривает с великим художником, который рисует кошек, и советует ему те или иные вещи. Никаких полномочий у них нет. Соответственно, возникает...
Смотрите, как жалко, что у нас мы не можем дозвониться. Наверное, они все еще на встрече.
Возникает просто...
С президентом, чтобы они имели возможность...
Возникает такая странная ситуация, да, что в нашей стране куча, вот можно смотреть, правозащитных организаций вдруг становятся иностранными агентами. То есть получается, что они действуют в интересах иностранного государства. А, соответственно, в интересах российского государства защищать права человека, ну, видимо, такого не значится.
И не только права человека, но и экологию.
Ну, да, да. Эти же люди потом просят президента как-то поменять это. Но я к чему это говорю? Потому что это некоторый путь в обход. И если даже сейчас будут приняты какие-то серьезные поправки, угроза остается, и в любой момент это давление на кого может продолжиться резко. И поэтому нам, я сейчас говорю нам, как некоммерческим организациям, нужно тоже посмотреть на это и изучить свои ошибки. Потому что в такой ситуации надо резко всем объединяться и что-то делать. И мне кажется, что у нас, к сожалению, было достаточно за этот год много ошибок. И надо всегда, особенно в ближайшие годы, быть готовым к тому, чтобы резко вставать на защиту и держать удар. Потому
сообща,
что,
да,
да, третий но сектор...
Это... Я бы все-таки чуть-чуть оптимистичнее, да, не смотрел на вещи. Самой большой победой, на самом деле, всей этой кампании, это победа третьего сектора, потому что ни одна организация не захотела регистрироваться. Никто, на самом деле, не ожидал такой консолидированной позиции. И эта консолидированная позиция возникла не из переговоров, а из имманентной сущности НКО, что они вот отказались регистрироваться. Действительно, те люди, которые работают в НКО, это настоящие патриоты. И для них это не только опасно называться иностранными агентами, их это очень сильно оскорбило. И то, что это случилось, такая консолидация, я считаю, что это победа.
Я на самом деле сейчас немножко с Гришей немножко хочу не согласиться, потому что из поправок, которые были приняты 28 декабря прошлого года, назначить следует, что если организация уж попала в этот реестр, то закрыть ее можно абсолютно в любой момент. Поэтому это прямая угроза для деятельности.
Не, ну слушай, давай будем честны. Реальная угроза третьему сектору — это чекисты во власти. Пока чекисты во власти, которые ненавидят свободу, будь это радио «Свобода» или «Свобода НКО»,
вот я так что хотела, подождите, давайте уточним.
Угроза для НКО есть.
Есть, но ее не могут прикрыть вот сегодня, прямо сейчас.
Не могут.
А в этом случае могут.
Ее вообще вряд ли могут прикрыть, потому что мы сильнее, чем кажемся.
Константин, а вы как считаете? Сильные НКОшники, третий сектор, или разобщенные большей части?
Ну, скажем так, чем сильнее давление, тем сильнее консолидация. Такой какой-то универсальный, по-моему, закон. Чем больше, чем более враждебная внешняя среда, тем меньше значит внутренние разногласия. Поэтому как раз, ну, может быть, отчасти вот эти самые репрессивные меры со стороны государства сейчас работают на консолидацию сектора. Но, к сожалению, это все равно за это приходится платить достаточно большую цену. Это и огромные затраты ресурсов на все эти проверки, суды, на то, чтобы каким-то образом отстоять дело всей своей жизни, да, там организации, которые десятки лет работали уникальные группы с экспертизой и прочее. Вот. И какие-то организации все равно уходят из сектора. То есть там предыдущее ужесточение законодательства, которое там в 2005 году было, люди считались сотен тысяч организаций после этого по всей стране. Вот. Потому что люди, ну, все равно не все этот прессинг выдерживают, не все кричают, да, и не все находят возможность стоять до конца.
Подождите, Константин, поэтому... когда вы не досчитались эту организацию? Вот после того, как начал действовать вот этот новый закон?
Предыдущая волна, предыдущая волна 2005-2006 год. Как раз таки та же самая риторика, что нужно ограничить зарубежное влияние, то же самое сопровождение в виде там фильмов про заблачивание про шпионские камни там и прочее. Предыдущие поправки законодательства об НКО, когда как раз таки впервые обязали отдельно отчитываться про запретное финансирование, там расширили возможности для проверок, для отказов от регистрации и прочее. Вот. И тогда вот, понадобилось где-то 2-3 года, чтобы ситуация снова нормализовалась, чтобы какие-то наиболее абсурдные вещи законодательства, поправок постепенно, подшаговых, были убраны, и организации снова как-то смогли вдохнуть более-менее спокойно и продолжить работать. Вот это случилось где-то в 2008 году.
А сейчас, вот как вы думаете, вот каковы перспективы, вот что будет? Ну, давайте по годам
накопления. Скорое избавление нас точно не ждет. В этом потом быть уверенными. Это как бы по общему такому социально-политическому климату понятно. Вот. Ну и вообще потому, как у нас какова инерция системы, там, да, как у нас мы увидели, насколько быстро все может ухудшаться, да, за прошлый год мы это все увидели. Улучшения у нас всегда происходят с большим скрипом, даже улучшения в виде остаток первоначальной ситуации. То есть я думаю, что я согласен, да, там идеалистическая часть меня такая вот как раз-таки полностью согласна с Мишей, который говорит, что закон не нужен, закон надо не править, отменять. Да, я согласен. Но когда мы говорим о нашей реальности и о тактике действий, я прекрасно понимаю тех людей, которые сейчас пытаются сделать хоть что-то, предлагая поправки. Потому что и даже если хоть чуть-чуть какие-то вещи удастся смягчить.
Президентский совет по правам человека, да, в отсутствие их представителя.
Да, я не буду много по этому поводу говорить, но как бы мой коллега сейчас является членом совета Андрей Юров. И я, собственно, как участвовал в ряде обсуждений, связанных с этим законом, которые были в Совете. Поэтому я понимаю и мотивацию, и логику, и...
То есть не стреляйте в пианист, он делает, что может, да? Это поэтому...
В том числе про это. И эти же люди на других площадках, да, и через другие каналы предлагают в том числе и другие вещи. Но надо понимать, что, да, в этом плане Таня, в общем-то, прав, что Совет достаточно ограниченный ресурс влияния. Вот, но его можно использовать. И они пытаются его использовать так, чтобы какой-то результат от этого получить. Ничего, кроме благодарности, я им за это не могу выразить.
С другой стороны.
Я с очень большим уважением отношусь к множеству членов президентского совета, я их знаю, это
там, кстати,
очень достойные люди.
Еще и направление мемориала там присутствует.
Просто надо очень четко понимать, прежде всего нашим слушателям, мы-то это по себе хорошо понимаем, что есть тактика, а есть правда. Правда, что этот закон, это зло, он должен быть отменен. Тактика, да, у нас есть малоприятный Путин, который ничего не понимает про интересы России, у нас есть этот СПЧ, и мы можем тормозить процесс с помощью предложение поправок. Это такая итальянская забастовка с помощью Конституционного суда. Это все затягивает процесс, это хорошо, это дает нам чуть легче дышать. Правда, но одновременно общество, ради которого мы работаем, должно понимать нашу настоящую позицию. Поскольку мы здание в большей степени не вписаны в элиту правозащитного мира, мы такие радикалы, мы можем говорить, что закон надо отменять к чертям. А член СПЧ должен мягче говорить, вот он не соответствует юридической практике Европейской конвенции.
Вот надо... И не только Совет по правам человека и службу уполномоченного права.
Мы пытаемся говорить с слушателями и говорить более прямо, как оно есть на самом деле. Конечно. Поскольку нам не грозит встреча с Путиным.
Хорошо, я даже боюсь вас, вы упомянули радикалов, я даже боюсь спрашивать, что вы предлагаете делать в дальнейшем в связи с подобной ситуацией. Да, то есть понятно, что вот институции правозащитные, они будут использовать свои возможности, вот в том числе на встрече с российским президентом, чтобы донести до него мнение третьего сектора, а уполномоченный по правам человека подал жалобу в Конституционный суд. А вот вы собираетесь заниматься?
Мы такие странные радикалы, которые вообще редко вылезают из интернета.
Вот, мы делаем совместный проект.
Ну, да. Для нас,
таким
кстати,
образом, в том, что
мы
работаем
в информации, но нам важно достучаться до людей, а не до чиновников. Нам важно, чтобы появилась поддержка НКО в обществе.
Нам также важна консолидация. этих НКО. То есть этот проект в некоторой степени попытка на каком-то уровне тоже консолидироваться. Не там за стенками, а о тактике борьбы, да, вот в этой сложившейся ситуации. А о том, чтобы вообще, кроме всего прочего, собирать всем вместе информацию и рассказывать радиослушателям и вообще всем о том, что реально происходит.
А что реально происходит?
А то, что реально происходит, мы видим очень хорошо на карте. То, что и здесь, и на Дальнем Востоке, и всюду были проверены некоммерческие организации, которые занимаются совершенно деятельностью, которая никак не связана с политикой, ну, совсем.
Это, кстати, вот...
И со шпионажем.
Другой вопрос. Дело в том, что поскольку нету четкого определения политической деятельности в российской юриспруденции, то
нет, вот тут вот возникли этого определения и нет в том числе в европейской юриспруденции, международной. Они специально стараются уйти от этого понятия, потому что у него очень много определений.
Вот в том-то и дело. И этим, видимо, сейчас и воспользовались российские власти, когда...
Да ничем они не воспользовались. Они воспользовались тем, что вообще слово «политика» в России воспринимается негативно и неадекватно. Политикой можно заниматься только санкции Кремля. Да, вот я занимаюсь политикой.
Ты занимаешься,
да?
Политикой.
ОВД-инфо и Code Society – это политика. А у нас есть свои ценности, свои представления, и мы их доносим людям. Мы их убеждаем в том, что мы правы. Это политика, но это гражданская политика. А есть политика по борьбе за власть, которой занимаются Путин, Навальный, как его, который ходит с такой пилой в квартиру, врезается.
Левичев.
Но
он сам лично
не ходил. Они занимаются политикой, политической. Мы занимаемся гражданской политикой. Они этим законом еще пытаются нам указать на место у параши и сказать, что мы не имеем права заниматься политикой. А мы имеем право заниматься политикой.
Только политика другой. Вы знаете, кстати, в американском языке ведь тоже существует два термина политики. Есть politics.
И policy, да.
Да, и policy есть. И это но тоже
мы сейчас даже
понятия.
Говорим не только про politics и policy, сколько про politics and citizen politics, да, гражданская политика.
Ну, не, на самом деле мы сейчас говорим о том, что это явно не то слово, которое нужно выбирать вообще для законодательства. Вот в таком, просто у него настолько широкое понятие. Но, замечу, что даже выходя за пределы этих понятий, и даже учитывая те поправки, которые сузили ряд организаций, да, опять-таки из того же закона Димы Яковлева пресловутого, все равно прокуратура пришла в организации, которая занимается помощью детям, больным муковисцидозом, инвалидам.
И
даже
самым.
Так.
Костя, 30 секунд буквально. Вот что касается все-таки politics и policy, я хотела бы вас под конец уже передачи послушать, потому что это важная тема. И, собственно говоря, это как раз то, на чем настаивают российские власти, что, например, в Америке существует аналог такого же закона о некоммерческих организациях, как сейчас, по которому был принят в России недавно.
Ну, это не совсем верно. И, в общем-то, было уже достаточно много хороших материалов по этому поводу опубликовано, что в сравнении с американским докладом некорректное. Потому что он, там нигде не встречается слово некоммерческие неправительственные организации, вот, и его цель вообще была в другом. Цель была в том, чтобы ограничить прямой зарубежный лоббизм. То есть ограничить, это чаще всего это делают коммерческие структуры, представительства разных там зарубежных фирм, прочих, которые напрямую общаются с сенаторами или конгрессменами и пытаются пролоббировать те или иные решения Конгресса или Сената. Вот. И если посмотреть сам реестр американский, то коммерческих организаций там практически найти невозможно. Вот. Может, какие-то единичные есть, но в целом по большей части коммерческие структуры или государственные структуры других государств. Вот. Поэтому просто потому, что он для другого был создан, он тоже, к нему тоже есть много вопросов. Это закон времен времен начала Второй мировой войны, и с тех пор он мало менялся. Вот, и на самом деле, наверное, тут каждый на уровне США виднее, насколько он адекватен реальности, нужно ли призывать к его отмене или изменениям. Вот.
Но, в общем,
к сожалению, он стал уже... такой очень удобной уловкой для того, чтобы обосновывать давление на Россию.
Да, пора заканчивать, но, в общем, это, по вашему мнению, это совершенно другая история. Да? Это вот... Очень большая разница существует между американским законом, который для одних целей был сделан, да, и российским законом.
Ничего
общего, это про разные вещи. Да. Итак, я хочу сказать, что у нас программа подходит к концу. Вы...